Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Добрый вечер. Вы слышите меня или нет? Студия.
Слышим.
Я в эфире, я так понял уже, да? Не стесняйтесь, подсказывайте, потому что мы находимся в условиях войны, в условиях спецоперации. И я веду свой репортаж из Донецка. Я веду программу из Донецка. В эфире программа Александра Сладкова и Галимы Вергасова «На волнах говорит Москва». Итак, что у нас происходит? Ну, первое. Первое, конечно, специальная военная операция в полном разгаре. Наиболее активный участок фронта здесь у нас, под Донецком. И сейчас приходят наиболее активно сведения о боевых действиях в Солидаре. Это такой город, который находится севернее Бахмут-Артемовска. Это севернее Донецка. Очень важный рубеж наших активных действий, которые сегодня простираются от, ну, я бы назвал Красногоровка, от Маринки, от Курахова, от Авдеевки в сторону Солидара, в сторону туда Сватова, Харьковской области. Вот. Конечно, очень многое делают сегодня бойцы частных военных компаний, прежде всего Вагнера. Я не знаю, почему нельзя называть их. Вот буквально на этой неделе было распространено, вернее, вчера-сегодня было распространено письмо якобы Министерства обороны, якобы репортерам, которые действуют в фарватере Министерства обороны. И там отмечено обязательное условие не упоминать Вагнер, а хвалить министра обороны. Ну, во-первых, мы всегда хвалим тех, кто работает. Бывает и министр обороны, бывает и Вагнер, бывает и кто-то еще. У нас сейчас вся страна находится в напряжении, и у нас есть кого похвалить всегда. Вот. А то, что касается каких-то подразделений или служб, или боевых отрядов, которые вносят большой вклад в позитивное продвижение в наших планах в рамках СВО, почему не говорить, о ЧВК «Вагнер»? Ничего страшного в этом не вижу. Министерство обороны и донецкие корпуса, 1-й и 2-й корпус, тоже активно участвуют в боевых действиях по освобождению Донбасса. И я вам хочу сказать, что нынче Маринка у нас довольно активное место. Там действует 5-я бригада 1-го корпуса Донецкой Народной Республики. Действует 150-я дивизия Идрицкая. Эта дивизия была сформирована на юге России, ну, относительно недавно, в Ростовской области. Она сегодня носит знамя той самой дивизии, которая водружала флаг победы над Рейхстагом. Это дивизия со знаменитой историей. Рядом 42-я дивизия, знаменитая чеченская дивизия, в которой служат, ну, все национальности, большинство русских. Это полки, которые, ну, покрыли себя славой в борьбе с боевиками в Чечне, в освобождении Чечни от ига в 1995-1900 году она была сформирована, вновь была расформирована когда-то, но уже активно участвовала в боевых действиях, имеет боевой опыт. Здесь дивизия с самого начала специальной военной операции, как и 42-я, как и 150-я дивизия. Вот они воюют за Марьинку. Марьинка очень важный пункт. Для того, чтобы взять Марьинку, мы тратим огромное количество усилий. Это непрерывный подвиг, так можно сказать. Потому что идут штурмовые действия в полях, что особо сложно. Почему? Потому что до пункта, который тебе нужно штурмовать, необходимо пройти еще 1-2 км по открытой местности и не наступить на мину, не быть уничтоженным вражеским огнем, прорваться через все эти препятствия и только тогда уже вести бой, штурмуя окопы противника, опорные пункты противника. Очень сложно. И очень сложно удержать. Почему? Потому что мы порой берем опорные пункты, но удержать категорически сложно, потому что они попадают под огонь украинской артиллерии и огромное количество случаев, когда приходится отходить, брать вновь, отходить, брать вновь. Поэтому так не быстро продвигаемся. Ни один населенный пункт, в котором мы сегодня действуем и ведем боевые действия, не окружен. Естественно, это затрудняет нашу работу штурмовую. Если Мариуполь мы обошли сразу со всех сторон, блокировали, то тогда тоже были сложности, но они закончились безоговорочной нашей победой. Сегодня мы такие, как поршень, преодолевая давление вот этого стакана поршневого, нажимаем, движемся. Очень непросто. С той стороны идут силы, подкрепления, боеприпасы, личный состав. С нашей стороны идут подкрепления, боеприпасы, личный состав. И все это перемалывается, как в мясорубке. Очень непростая ситуация, в которой мы выглядим, наиболее активно, продуктивно действующие. То есть мы идем вперед, каждый день откусывая по части позиции противника, которую он контролирует. Ему приходится отходить. Одна из трудностей, вы знаете, на мой взгляд, если мы сегодня базируемся на части территории, которая всегда принадлежала донбасским силам, то, продвигаясь вперед, мы уже занимаем опорные пункты противника. Мы никуда в другое место не можем пойти, укрыться в другом месте, потому что все уже предусмотрено. И мы оказываемся в укрытиях, координаты которых прекрасно известны артиллеристам врага. И они наносят удары, и приходится терпеть. Есть и потери, есть и безвозвратные потери. Но пехота вообще молодцы, честно говоря. Вот. 5-я бригада, если я вообще говорю о бригадах, полках и батальонах 1-го корпуса и 2-го корпуса, все эти части, они родились буквально в войне, в военное время. Они сформированы из отрядов добровольцев. Та же бригада «Восток» под командованием Александра Сергеевича Ходаковского, она превратилась в один из батальонов внутренних войск МВД Донецкой Народной Республики. Вот сейчас проходит некий этап перехода в одну из структур российских. Какое там будет принято решение, сложно. Но это боевое подразделение. То, что касается 1-го и 2-го донбасских корпусов, в первом корпусе возьмите батальон «Сомали» штурмовой. Он был рожден из отряда, собранного добровольцами в Славянске еще в 2014 году, на заре русской революции в Донбассе. Откуда такое название, когда один из командиров увидел группу людей в шортах, загорелых, с автоматами Калашникова, в гражданской одежде. Он сказал, как сомалийские пираты. И вот из этой вот группы вырос батальон «Сомали», которым руководит сейчас Тимур Курилкин, земной бойкот. Это все знают. Я не открываю какие-то тайны, известные только нам и неизвестные украинским, нашему противнику украинскому. Вот. Это высокоорганизованная часть, которая выполняет все задачи, которые перед ним стоят. И действует здорово, здорово, просто образцово. Конечно, батальон «Спарта», первый командир «Моторола». Точно так же отряд добровольцев был сформирован в Славянске в 2014 году. И сегодня это уже давным-давно отряд, который... Это разведывательный батальон, который давно является образцом для многих подразделений. Здесь даже, в Донецкой Народной Республике. Форма одежды... парадная, это черный мундир, они были, сразу обозначили себя как морская пехота. Вот не знаю, сейчас при переходе корпуса в Министерство обороны, как это будет коллерироваться, потому что у нас 9-й полк Донецкой Народной Республики тоже морская пехота. И вот разведывательный батальон, морская пехота. Как их оставят в корпусе, либо переместят в морскую пехоту Российской Федерации. Тоже вопрос интересный. Равно как и 100-я бригада, она обозначена была как десантная в составе корпуса первого. Вот. Куда она уйдет? В ВДВ или останется в корпусе? Сейчас это сложный момент. Я вам хочу сказать, что, конечно, корпуса должны остаться в полном составе, на мой взгляд. Это гвардия, это гвардия, которая заслужила свое отношение к Российской Федерации за многие годы войны, бескомпромиссной войны с украинским захватчиком. И расформировать корпуса, раздавать их по армиям, мне кажется, это не в планах президента Российской Федерации Владимира Путина. Мне кажется, что все-таки их оставят как целые соединения. Вот. Мы сегодня воюем и в Павловке. Это уже направление, которое ведет нас от города Донецка через аэропорт, через Пески. И сегодня там идут такие позиционные бои, пока ни наступлений, ни отступлений не было обозначено. Если в Маринке мы медленно, но идем вперед, в Первомайке, господи, я сказал в Павловке, в Первомайке, вот, да, там мы, конечно, сегодня имеем позиционную такую ситуацию, а вот Павловка, это угледарское направление, это уже чуть восточнее, там, где воевала всегда морская пехота, воевала и ОБТФ, каскад – это формирование Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, спецназы, которые, и внутренние войска, которые были объединены в отдельное боевое тактическое формирование ОБТФ, каскад. Да, они воюют, и я вам хочу сказать, вроде бы было все спокойно, но два дня назад, буквально вчера, внезапно началась активизация, и морские пехотинцы, дальневосточники пошли вперед, на Угледар. Активизировались значительно. То есть мы на левом фланге имеем уже тоже одну активизацию, но Солидар и Бахмут, это, конечно, самые... горячие места там. Опять же, Солидар. Вроде было все спокойно. Вроде никакого места особого названия этого населенного пункта в сводках не занимало. Но тут раз, и мы уже в центре населенного пункта. Слушайте, он назывался до 91-го года. Я вот не помню, как... Карло-Либнехтск. Вот что-то так. Очень сложное название. Жило в нем больше всего, по-моему, 1014. Но это очень важный пункт. А знаете, почему он еще важен для нас, как уровень сатисфакции некой? Ведь у нас был совместный центр по контролю и координации нормализации ситуации в Донбассе, в который входили украинские военнослужащие и российские военнослужащие. и военнослужащие Донбасса. Да, была такая организация, она и сейчас есть, но вообще-то международный характер ее был разрушен Украиной, ведь штаб центра СЦКК, этого совместного центра, находился как раз в Солидаре, где сейчас идут бои. И с нашей стороны там присутствовал генерал российской армии, вот такой знаменитый генерал, как Клинцов, такой знаменитый генерал, как Хасан Калоев. Вот. Выжили нас оттуда. Просто оградили колючей проволокой, перестали давать возможность двигаться, перемещаться, начали по-скотски обращаться, и, естественно, наша группа офицеров оттуда удалилась. Вот. Лишив тем самым Украину диалога для нормализации процессов там, объявления коротких перемирий для того, чтобы вытащить раненых или пленных, обменять или вытащить погибших. Вот. Ну, чисто житейская, бытовая, фронтовая ситуация, которая требует моментальной коррекции действий двух воюющих сторон. Вот это лишилось. Украина перестала участвовать в этом процессе, но Солидар сегодня уже в центре Солидара, того самого, который находился в тылу войск украинских, она у нас. Этот центр уже у нас, мы там воюем. ЧВК «Вагнер» действует. Вот. То, что касается Бахмута, ну, там традиционно для вот этого месяца, конечно, жесткие идут бои, высокие потери у Украины. Несем потери и мы. Но удивительно, что статистически... Что нельзя подтвердить, в общем-то, безукоризненно, но, тем не менее, по многим источникам все-таки Украина несет более весомые потери в том же Бахмуте, в Солидаре, на том направлении. Вот. В Марьинке противник теряет и танки, и БМП, и личный состав, теряет позиции свои. То, что касается остальных территорий, ну, мне сложно сказать, это Харьковское направление, это... Херсонское направление, Запорожское направление. Я знаю одно, что сейчас и там, и там, и там готовятся весьма надежные линии второго рубежа. Вот. Буквально, ну, может быть, позавчера мы видели, как в сторону Харькова везли, ну, я имею в виду на Харьковское направление, везли машины, грузовики, огромное количество бетонных укрытий, бетонных зубьев, таких, как мы их называем, зубья дракона, вот, противотанковые различные сооружения бетонные, и все это говорит о том, что линия укрепляется, укрепляется, укрепляется. Насколько быстро это делается, я вот не знаю, я был в районе Кременной не так давно, и там я видел гигантские противотанковые рвы, с очень, ну, весьма продолжительные. И там же размещенные вот эти вот бетонные препятствия. Кто-то говорит, что совершенно спокойно БТРы переезжают через эти препятствия. Но знаете, как аккуратно преодолеть в спокойной обстановке, может быть, можно, в чем я не уверен. А на скорости, в бою, в дыму, под обстрелом, тут очень сложно это сделать. Тем более, если будет применена МЗП, это малозаметное препятствие или спираль Бруно, в которой путаются даже танки. Я вот уже Галим Маратович рассказывал в нашем эфире, что однажды я увидел, как танк запутался и упал. Наш танк российский, преодолевая мост через реку Ингури, это было в году, наверное, в 94-м. Миротворцы когда заходили, и танк запутался в этой спирали и упал с моста. Ну, экипаж был жив, конечно, но тем не менее, это, в общем, довольно серьезная штука. Вот. Так, значит, то, что касается ситуации, я примерно описал. Знаете, по городу продолжают стрелять, но по центру пока не летит. Идут удары по Петровскому району, вот, по текстилям. Все равно стреляют. Все равно стреляют, все равно страдает и Горловка, и окраины Донецка. Но сейчас видно, что украинским войскам пока не до обстрела мирных кварталов в том режиме, в котором они вели этот обстрел целый месяц, здесь взрывались. Ну, вот тем не менее. Вот. А вы знаете, что я сейчас работаю в прямом эфире, но я как бы не имею такой вот связи со студией. Я бы хотел узнать, Алексей или Евгений, кто у нас там сегодня? Может ответить режиссер?
Евгений в студии.
Знаете, а что у нас со звонками? Как мы будем тогда их принимать?
Я вам буду включать их. Вот, смотрите, уже первый звонок есть.
Так, ну что, давайте ответим.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, хотел бы вот у вас спросить, вот по вашим оценкам, так сказать, полностью ли российские войска используют свой военно-технический потенциал, как вот на линии соприкосновения, так и в тылу, в ВСУ? Что бы вы могли по этому поводу сказать?
А как вас зовут?
Олег.
Олег, спасибо большое. Значит, вообще вопрос очень важный, честно говоря. Очень важный. Вот смотрите, для того, чтобы применить потенциал, нужна определенная технология. Она изложена во всех инструкциях, уставах и директивах. Но сегодня мы должны добиться, мне так кажется, конечно, не в полной мере. Если бы мы весь свой потенциал использовали, мы бы давно были бы уже у границ с Польшей. Это реально, это без всяких натяжек. Но, конечно, филигранность организации, она пока не наблюдается. Нужна дисциплина, нам необходимо полное выполнение боевого устава, всех уставов вооруженных сил. Поймите, ведь все давно написано, ничего такого выдумывать не надо. Пока до импровизации мы еще не доросли, нам надо классику исполнить. И вот как только мы начнем исполнять классику, причем на всех уровнях, на генеральском, на полковом, я имею в виду полковников, командиров полков, на солдатском, рядовом, вот тогда у нас будут слаженные действия, тогда мы сможем показать, как мы и чего можем. Все это касается и организации обеспечения, и организации производства, и организации перемещения каких-то грузов, их складирования, укрытия, сбережения личного состава, применения боевой техники, применения личного состава в соответствии с категорией действий. Понимаете? Вот легко мне говорить, находясь там не в бою, но мы и там это обсуждаем. Вот. Сейчас я... Жень, что... я успею ответить на вопрос? А, новости, да, сейчас? Все, давайте переходим к новостям.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
Так, мы продолжаем наш эфир. Сейчас я посмотрю. Товарищи, во-первых, вы меня можете видеть по Ютубу нынче в прямом эфире. И сейчас я вам отправлю... Так, прямой эфир. Можете позвонить. 8-495-73-73-94-8. Ютуб-канал «Говорит Москва», да, вот. Значит, еще раз, вы можете позвонить в прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Так, что у нас? Звонок, да, Жень?
Да.
Слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Валерьевич, Вайс.
Здравствуйте. О, Вайс, приветствую.
Ну, у нас, к сожалению, Новый год омрачился бомбежкой ракетным ударом по Макеевке. Если на карте посмотреть, то это даже западнее находится Кременной Сватово, где идут даже ожесточенные бои за дорогу. Вот ваша коллега в начале осени была в гостях у барсов, Надана Фридрихсон. И они сказали, что они больше взвода не собираются, потому что благодаря местным системам наблюдения, в том числе системы «Призма», которые в Америке с эшелоном действуют уже 75 лет, отслеживают миллиарды абонентов, независимо, кнопочный телефон, либо сенсорный, сразу наносится либо ракетно-бомбовый удар, либо с помощью так называемых умных боеприпасов, ну, «Цезарь» и «Три топора». Вот, Александр Валерьевич, вот вы там находитесь непосредственно, конечно, не в Луганской области, но тем не менее. Какие-то выводы сделаны, тем более, что этот обстрел уже был не первый с таким количеством жертв. Я напомню Леновку, где по назиданию Красного Креста мы также в прифронтовой зоне разместили украинских пленных, и не без так называемого, в том числе, давления Киева. Спасибо большое.
Спасибо. Макеевка это у нас под Донецком, это в ДНР. Вот. Что касается удара и собираться не больше взвода. Ну, во-первых, тут задачи так нарезаны для всех, что взвод не может собраться в одном месте. Может штурмовая группа объединиться и выйти на исходную позицию для того, чтобы после огневого поражения укрепление противника пойти на штурм. Но это не как в фильме про Великую Отечественную войну, когда огромное количество людей бежит с криком «Ура!». Нет. Это люди, которые как можно тише идут, двигаются, перемещаются и открывают огонь уже по необходимости, когда видят противника. Вот. И, в общем-то, стараются и взять еще и пленных, и живых. Здесь нет причины при выполнении боевой задачи собираться больше взвода. Ну, я не вижу. Когда мы штурмовали Дебальцево, да, вот тогда в шахтоуправлении огромное количество скопилось людей, которые, прошу извинить, получали боеприпасы, питались, ожидали команды идти и атаковать со своих направлений Дебальцево. Это 15 февраля 2015 года. Но сейчас нет такого. Сейчас мы стараемся не превращать себя в групповую мишень. Порой начальники, ну, читавшие про войну где-то в книгах, они формируют здесь укрытие за тонким бетоном с огромными стеклами. Но сейчас уже дали по шапке, сейчас уже такое не происходит. Даже не в телефонах дело, это же и так ясно, где, что, сколько скапливается народ. Это видно с воздуха. Вот. Есть места, где люди отдыхают, где повзводно, поротно. Но, как бы, опять же, все это рассредоточено под землей. Местные, донецкие, они таких ударов по себе не допустят. Вот. И, в общем-то, великие кадровые российские военные должны учиться у этих людей, которые получили свое звание с кончика шпаги, а не на плацу. И, в общем-то, знают, почем фунт лиха. Я вообще удивляюсь, почему наших военных привозят сюда и держат еще здесь их скопом. Хотя они должны сразу идти в бой. Или выполнять боевую задачу. Если это удержание каких-либо рубежей, то, естественно, это подразумевает моментальное рассредоточение по линии фронта. Моментально. У нас даже в атаке запрещено ближе друг к другу бежать на ближе, чем 6 метров. На 6-8 метров в атаке бойцы должны быть рассредоточены. Все говорит о том, что психология выживания, она зовет нас сплотиться и быть ближе друг к другу. А на самом деле все это рассеивание, это рассредоточение дает возможность выжить многим-многим из нас. Вот такие дела. Но сейчас идет разбирательство очень серьезное. И я считаю, что мы учимся воевать. Мы постепенно учимся воевать.
К сожалению. Александр, у нас тут еще много звонков. Давайте возьмем еще один.
Давайте, давайте. Дальше.
Не пойду. Извините, плохая связь.
Да не, ну просто человек сразу включает радио и микрофон. Так,
следующий звонок.
Давайте.
Здравствуйте, Александр Ростислав. Притом, да. Вот в какой-то военной песне Зыкина есть слова: на прокуренных перронах, да с грудными на руках. Может, Анна сейчас подскажет название этой песни, она же лучше знает военные песни Людмилы Георгиевны. А вопрос Александру, скажите, как понять, вот объявление там на заднем плане в одном репортаже ВГТРК, что денежными выплатами воюющим в районе СВО занимается некое полевое учреждение Банка России. Это какой-то конкретный российский банк, что там банковская карта, можно в Донецке получить ее в Москве, имеется в виду. И как на линии боевого соприкосновения воюющие могут получить денежное довольствие и тратить его. Спасибо.
Так, придется открыть тайну. Придется открыть тайну титров. Мы снимаем в одном месте. Показывают нас в другом месте, в телевизоре. А уже во время эфира наклеивают такие буковки, это титры, и которые ко мне не имеют отношения. Это сопутствующая информация, полезная для тех людей, которые интересуются темой, на которую я выступаю, в данном случае военной темой. То есть я никак не сам пишу погоду во Владивостоке, титрами даю там внизу одновременно с моим репортажем. И ну, то есть, это другие люди делают, довольно профессиональные, но в студии. Поэтому надо будет у них поинтересоваться, как и что выплачивают. Конечно, банкоматы по окопам не таскают, но, допустим, имея карточку и переведенные на ней деньги во время увольнения, можно спокойно заехать и в Луганский, и в Донецкий, и в ближайших городах либо снять деньги, либо купить что-то. Вот. Такое бывает. Такое бывает. Тем более, это проще сделать в Запорожской Российской области и в Херсонской Российской области. Так, что у нас еще?
Следующий звонок.
Здрасте. Александр. Здрасте, Александр. Я Александр тоже. У меня вот все равно вот остается этот вопрос. Почему мы не можем начать действовать так же, как в Сирии? Я понимаю, почему изначально этого не было, или даже в середине. Но теперь уже ясно, что либо все это встанет вот так, если мы будем продолжать, и в результате у нас будет полукапитуляция, подписывать придется, либо мы будем действовать так, как в Сирии, и, как вы правильно сказали, будем давно на границе с Польшей. Да, будут большие жертвы, а так будет жертв еще больше, а через несколько лет будет уже супервойна. Вот и все. Вот весь мой вопрос.
Да, я согласен с вами. Но Сирия, вы знаете, я в узких кругах высказываюсь гораздо жестче, но Сирия это, сирийцы это не украинцы. Сирия это не Украина. Да, в голове там непорядок реальный. Убей москаля, оскорбление Путина, значит... Вообще вся эта свобода почему-то построенная на свободе от России, от русского языка, от общей истории, от православия. Но это только больные могут делать так. Вот. И вот люди заболели, но по своей генетической способности воевать они не перестали. Их способность воевать, как у русских, а не русские, не снизилась. Вот. И нам очень тяжело с ними воевать. Они воюют за каждый камень, за каждый перекресток. Мы победим обязательно, потому что мы победим эту пехоту, которая не поддержана ни флотом, ни авиацией в должной степени, ни ракетными войсками. Вот. Все же дается только для того, чтобы пролить реки крови. Запад дает деньги на войну. Мы обязательно победим. Но не надо сравнивать Сирию с Украиной. Там не та компания была. Вот. И опыт сирийский здесь поставлен под сомнение давным-давно в применении к Украине. Может быть, когда-то мы будем действовать на территории, допустим, Сирия-2, и тогда опыт Сирии-1, возможно, и пригодится. Но мы даже не смогли трансформировать опыт отражения атак беспилотника на Хмеймим, а эти беспилотники атаковали Хмеймим. И мы думали, что украинцы до такого не додумаются. И теперь только говорим о том, что необходимы специальные ружья, останавливающие эти дроны, специальные станции, специальное воздействие радиоэлектронной борьбы, вот, сбивать эти дроны. Понимаете? А мы даже тот опыт не применили. Ну ничего, знаете как, все приходит с необходимостью. Поэтому Сирия, у нас здесь уже грандиозный опыт, который мы трансформируем в наши возможности новые. Это реально так, это реально и есть. Следующий вопрос, Жень.
Алло?
Да.
Да, добрый вечер. Александр Валерьевич, вы меня слышите?
Да, хорошо? Здравствуйте. Да.
Да, Александр Валерьевич, я представлюсь, меня зовут Михаил. Хотел у вас вот о чем спросить.
Давайте, Михаил.
Помните события 94-96 годов в Чеченской Республике? Да. И вспомните, 6 августа почти вся Чечня же уже вроде как была освобождена от маджахедов. Вот у меня в этой связи два вопроса. В чем вы видите, вы предыдущего сказали насчет Сирии, аналогия несовпадение, так?
Да,
не совпадение. Чеченская война тогда в Чечне, и на ваш взгляд, есть ли вероятность, что могут повториться то, что произошло 6 августа 96 года, когда уже вроде все, уже взяли почти всю Чечню там, а 6 августа было, и на ваш взгляд, хотелось бы услышать причинно-следственную связь, почему тогда это стало возможным, и возможно ли это сейчас на событиях на Украине. Спасибо.
Спасибо, Миша. Очень интересный вопрос вы задали. Спасибо вам. Первое. По 6 августа. Вы знаете, для меня август в Чечне, а я все-таки провел там полностью две кампании, начала и до конца. Для меня август 96 года был самым страшным временем. Это раз. Тогда я вдруг удивился. Когда мы начали копать вокруг ЦБУ, Центра боевого управления, окопы, я понял, что враг может дойти и до суда, до нас, до ЦБУ, до центра, который суперохраняемый, защищенный. Вот тогда для меня это было непонятно, как мы допустили. Там есть целый ряд обстоятельств, описанных мной в фильме под названием «Стреляющий август». Это фильм, вышедший на ВГТРК, «Стреляющий август», когда город Грозный, фактически его центр был в обороне, этой обороной управлял при наличии 15 генералов, управлял старший лейтенант ВДВ Сергей Кильченко. Да, это было жуткое время. Но мы выстояли, кстати, и довели все до логического конца. Уже при Путине во второй кампании. Суть в том, что в Чечне была очень тяжелая война. Очень тяжелая война. И она делилась на несколько этапов и на несколько форматов. Это был штурм городов. Это была горная война. Настоящая горная война. Это были высадки десантов. Взять хотя бы высадки десантов на гору, на высоту Дуганькорт. Это над Итункалой, значит, над Тускароем. И на дорогу у развалин Мешихи на Орлиное гнездо. Это уникальная операция, и потом пограничная операция, в которой участвовал и спецназ «Сигма», и пограничные войска. К сожалению, в этом году ушел от нас генерал-лейтенант пограничной службы Витя Золотухин. Виктор Золотухин, это мой друг сердца. И он руководил как раз тогда на месте пограничниками. Хотя, в общем-то, это уже во вторую кампанию. То, что касается, как мы сдали Грозный. Отсутствие управления, отсутствие элементарного взаимодействия между блокпостами, отсутствие разведки, отсутствие тех средств, которые мы могли бы уже применять. Знаете, это же не красное словцо. Я вам говорю так. Вот мы сегодня демонстрируем наши возможности цифровые в топографии. То есть у каждого есть телефон, снимки, карты эти электронные. А вы знаете, что я эти карты электронные видел в 99-м году в Моздоке, мне еще показывали, что по этим электронным картам Чечни можно было совершать какие-то полеты для армейской авиации, тренировочные в таком вот в электронном виде. Понимаете, можно было тренироваться, высаживать десант без вылета на вот этом электронном симуляторе. Можно было тренировать группы спецназа по выходу в определенные места. У нас тогда уже были электронные карты, и тогда мне говорили представители Генштаба России, да мы их спустим до комдивов, у комдивов будут, все будет нормально. А сегодня мы это открываем как новость какую-то. Способность ориентироваться с помощью вот тех карт, которые имеем. Но здесь мы имеем классическую войну. Там мы имели войну с партизанами, да, обороняющими город. Чеченцы очень, и те люди, которые пришли, влились в их отряды, международные террористические группы, они очень упорно сопротивлялись и в горах, и на дорогах, и вели партизанскую войну. А суть партизанской войны – это отрезание тылов от авангарда, отсутствие, ну, снижение действий коммуникационных вот, для тех, кто воюет, доставка тылов, доставка боеприпасов. Вот, это террористическая война, это фугасная война. Вот. А здесь классическая война. Здесь каждый день страшен, потому что применяется оружие высокой мощности. И мы, в общем-то, воюем с одной из самых серьезных армий мира. Это русские, которых вскормили натовские генералы и натовские ВПК. Вот. Пока мы не победим, мы не успокоимся. Вот тут был задан вопрос по поводу корейского варианта по определенной широте или долготе там провести границу и успокоиться. Не, ребята, мы не за границу воюем. Мы не за землю воюем. В России земли полно. Мы воюем за свободу Европы, за свободу Украины от этого воздействия Запада. Вы посмотрите, что они сделали со страной, с Украиной. Это раз. Второе, мы воюем против фашизма. И фашизм не имеет границ в данной ситуации. Мы не о территории ведем речь. И мы воюем за то, чтобы Украина стала нейтральной державой у нас под боком. Пожалуйста, пускай развивается, но в нейтральном плане. И многие, в том числе Генри Киссинджер, указывают на то, что все равно к этому придем. А он старый политик, очень опытный. Так, у нас есть еще телефонные звонки. Прошу вас.
Алло. Александр, добрый вечер.
Добрый
Такой
вечер.
Короткий вопрос. Кто контролирует небо Украины сегодня?
Ого. Небо Украины. Контролирует Украина. Там развернута довольно опасная пока для нас система ПВО, которая воздействует на те летательные аппараты, и баражирующие, и камикадзе, и ракеты. Если мы залетаем в зону ответственности ТПО на наших пилотируемых аппаратах, мы всегда рискуем попасть под огневое воздействие ПВО. Вот. Это не значит, что быть сбитыми, но под огневое воздействие – да. Небо над Украиной контролирует Украина. Если бы мы выбили ПВО, то было бы гораздо легче. Пока мы не можем констатировать, что это так, но, извините, работа ведется очень серьезная. Мы ведь и вскрываем точки ПВО. Вот буквально сегодня по Очакову ударили по одному из объектов ПВО, мощнейшему украинскому. То есть работа идет, но она не такая простая, как обещали люди, которые описывали результаты специальной военной операции еще до ее начала. Так, у нас, да, есть еще вопрос. Прошу вас.
Добрый вечер, Александр Валерьевич, вас опять. Слишком вот такая бородатая чернуха, выпущенная так называемым стримами хохлов, по поводу вашего друга, тоже генерала-лейтенанта Зусько, командующего 58-й армией. Я не буду там распространяться, в чем там соль. Я просто видел ваш комментарий. А вот на самом деле, дыма без огня не бывает, действительно ли 58-я героическая армия понесла тяжелые потери в начале спецоперации не только в зонах локации ведения боевых действий, но и на марше. Как вы оцениваете данную вот информацию, когда они приумножили то, что генерал оказался якобы не нашим? Спасибо.
Миша Зусько, Михаил Степанович, классный мужик, великий профессионал, прошедший от командира взвода до начальника штаба военного округа. Это талантливый генерал, которого я знаю давным-давно. Я не знаю, почему ему так досталось от ИПСО украинского. Конечно, жалко, но там нет ни доли правды вообще. И я вам хочу сказать так. Он не был командующим 58-й армией формально уже до начала специальной военной операции. А все те люди, которые пришли на смену ему, тот же Денис Лямин, классный генерал, который знает свою работу от и до. Это поколение молодых генералов: Кузовлев, Теплинский, Зусько, Кособоков, Демурчиев. Ну, кого вам еще назвать? Масса генералов. Я сейчас боюсь, ну, простите, что всех не назвал. Но у нас плеяда здоровая растет. Реально здоровая. Я имею в виду не по... Здоровая по своим качествам. Вот, по своей родословной нашей, генетической. Поэтому, блин, кого же забыл еще? Вот, ну, я не знаю, надо, наверное, целый список написать будет. Синьков Олег, конечно. Ну, там много-много всех. Вот. Успею еще на один вопрос ответить?
Алло, здравствуйте. Да-да.
Здравствуйте.
Это Александр, Москва. Александр, скажите, пожалуйста, а вот если применить опыт Великой Отечественной войны, вот это вот, вот я читаю и ваши репортажи слышал, вот мы берем там каждый дом пехоты, а нельзя ли этот Солидар, Угледар, там, я не знаю, эти, обойти города, замкнуть там это кольцо и потом выбивать их спокойно, а и дальше там танковыми клиньями там дойти до Днепра, там же степь уже. Почему не берем мы вот этот опыт Великой Отечественной войны?
Ой, огромное спасибо за вопрос. Вы правильно заострили внимание на этом деле. Плотная линия обороны. Любой клин, он может быть откушен с двух сторон фланговыми ударами. И все те силы, которые мы отправляем в клин, могут оказаться сами в окружении. Поэтому мы вынуждены сегодня так идти. Но если мы возьмем Марьинку, то мы уже можем бить во фланг и группировки в Угледаре, и группировки в Красноармейске. Вот. Господи, Красноармейск. Красногоровка. Я уже, у меня в голове все эти населенные пункты. Хорошо было в Афганистане, все помню. Что Джебель-Усарач, тут Гульбакор, тут Джалалабад или там в Чечне Ялхой-Мох, Дачу-Барзой, Ярошмарды. А тут везде Андреевки, везде Макеевки, везде Яковлевки. И все в голове перепуталось. Короче говоря, сейчас пройдем, и будет нам победа. Сейчас пройдем этот очень тяжелый этап оборонительные, связанные с преодолением укреплений украинских на Донбассе. И уже будет полегче немножко. Уже такого они не нароют очень быстро, как они здесь делали. Вот. Жень, у нас есть еще время?
Уже нету.
Я, подводя итог сегодняшнего эфира, во-первых, я прошу извинить меня, что вот так вот буквально с бруствера с вами разговариваю, но... Я очень благодарен слушателям. Такое внимание и такое понимание ситуации. Спасибо вам. В эфире была программа «Военный курьер».